Приветствуем вас на волнах подкаста «Вечерняя и беда», а заодно и на последнем, как бы это ни было грустно произносить, подкасте из карьерного цикла с Ярославом Малиновским, который... Ты же здесь, правильно?
Правильно, я же здесь.
Который находится, да, в нашей рубке подкастов. Ярослав, добрый вечер.
Добрый вечер, Роман, уважаемые слушатели. Грустно это осознавать, но наш сегодняшний выпуск подкастов «Вечерняя беда» последний в этом карьерном цикле.
Но на самом деле отчаиваться не стоит, потому что Ярослав Малиновский, который является инвестиционным аналитиком госкорпорации «Ростех» и независимым карьерным консультантом, на всякий случай всем напомню, еще прибудет в наших эфирах не только с подкастами, но и с вебинарами. Когда, как и в каком виде вы узнаете из наших обновлений. Ну а пока займемся налоговым консультантом. Правильно помню?
Правильно. У нас сегодня выпуск, посвященный налоговым консультантам.
А ведь недавно мы записывали подкаст на тему консультанта, то бишь консалтинга, и сегодня уже налоговый консультант. Может быть, у них есть что-то общее? Может быть, такие же нехилые оклады?
Ну, насчет окладов налоговых консультантов все, конечно же, не так радужно и благостно, как в плане консультантов управленческих. Но, тем не менее, у них есть кое-что общее в должности. Это, собственно, элемент консультирования. Иными словами, работа этих двух товарищей и того, и другого заключается в том, что они консультируют компании по разным вопросам. Но если в случае консалтинга управленческого это касается вопросов непосредственно бизнеса, то в случае консалтинга налогового это касается вопросов, как логично понять, налоговых. И как бы если нанимают консультантов управленческих для того, чтобы решить какие-то вдохновляющие, скажем так, приятные хлопоты, там выход на новые рынки и так далее, то налоговый консультант приходит на помощь, когда, собственно говоря, у владельца бизнеса в багровых тонах началась паранойя. И он начинает переживать, как бы его налоговая политика не стала объектом пристального внимания со стороны компетентных органов. И нужно пригласить кого-то квалифицированного в этих вопросах, чтобы он налоговую политику привел в порядок и, скажем так, минимизировал налоговые риски в деятельности своих подопечных компаний. Собственно, ради этого налогового консультанта чаще всего и нанимают.
Ну да, потому что ошибки, которые может совершить обычный консультант из сферы обычного консалтинга, они максимум, поправь меня, конечно, могут привести к убыткам, уходу в минус и банкротствам. Но вот проблемы, связанные с налоговым консультантом, еще могут обернуться тебе небом в клеточку.
Да-да, и друзьями в полосочку.
Вот-вот.
А в перспективе не только этим, потому что с недавних пор, если... компания обанкротилась, и одним из кредиторов компании является налоговый орган, то есть Федеральная налоговая служба России в той или иной ипостаси, то у руководства и собственников компании возникает неиллюзорный шанс заехать по субсидиарной ответственности. Проще говоря, их могут привлечь к ответственности по имущественным обязательствам компании и могут взыскать часть их личного имущества за долги прогоревшего предприятия. Поэтому, чтобы налоговый орган не взял этих людей за одно место и не повернул к лесу задом, точнее, передом, а к себе задом, то рекомендуется как раз-таки в случаях, если ваша налоговая политика не является идеально соответствующей налоговому кодексу России, все-таки пользоваться услугами налоговых консультантов, и если не держать их в штате, то хотя бы периодически пользоваться услугами компаний, которые этим самым налоговым консультированием занимаются. Потому что мы плавно переходим к вопросу, а кто вообще занимается налоговым консультированием? Потому что налоговых консультантов, строго говоря, их бывает два вида. Первый – это те, которые работают в самих компаниях, то есть инхаусные налоговые консультанты, которые живут на окладе, и налоговые консультанты, которые работают в специализированных фирмах, типа тех же налоговых департаментов большой четверки.
Какие лучше?
Ну, надо сказать так. Лучше те, которые квалифицированнее, имеют больше опыт работы и больше разнообразных кейсов. Но на самом деле, чаще всего налоговый консультант начинает свой путь либо в налоговом органе, то бишь в ФНС России, либо в департаменте Tax and Legal большой четверки. Как правило, ни там они долго не работают, где-то 2-3-4 года. Ну, относительно обычных консультантов это, конечно, много, но все же 2-3 года, опять же, на уровне всего карьерного трека человека это не столь большой промежуток. После этого к ним приходит просветление и понимание того, что, во-первых, задачи что в налоговых органах, что в департаментах налогового консультирования достаточно однообразные, по крайней мере, на нижних грейдах, а до верхних попробую еще дорасти. И, с другой стороны, их зарплата как-то не является очень воодушевляющей. И чтобы закрыть этот свой гештальт, который мучает их уколами в разные места на круглосуточной основе, чаще всего люди переходят из таких мест работы в инхаусное налоговое консультирование, где получают уже совсем другие деньги.
А правильно ли я понимаю, что для того, чтобы дать себе установку «я хочу быть налоговым консультантом», человек должен обладать определенным набором качеств, может быть въедливым, таким дотошным, прям чрезмерно педантичным и любящим вот эту вот всю бюрократию, или я ошибаюсь?
Ну, я скажу так. Конечно, определенная юридичность в этой работе присутствует, потому что без знания налогового кодекса и судебной практики здесь никак. По сути, это некий гибрид финансиста и юриста. Потому что, с одной стороны, в вопросах налоговых часто требуется хорошо знать финансовую часть. Например, если мы говорим про НДС, про трансферное ценообразование, про какие-то вопросы, связанные с деятельностью холдингов, а с другой стороны, нужно по понятным причинам хорошо знать налоговое законодательство, чтобы не сесть в лужу по каким-либо скользким правовым вопросам. И мало того, если в, скажем так, корпоративных финансах, да и вообще в экономике и в экономической науке за последние лет 40 ничего особенно не поменялось, то вот налоговое законодательство, не к ночи будь помянуто, меняется, бывает, что, конечно, не несколько раз в год, но периодически там возникают разного рода правки, дополнения, изменения. Изменения в налоговом законодательстве тщательно отслеживать, чтобы в разных щекотливых ситуациях позорно не сесть в лужу. А кроме законодательства есть еще такой интересный зверь, как судебная практика. Потому что даже в рамках одного и того же закона и одной и той же нормы порой бывает так, что судебные органы меняют практику правоприменения по налоговым вопросам примерно градусов на 180, как это, например, было с дроблением бизнеса, начиная с 2018 года. И поэтому такие вещи тоже необходимо тщательно отслеживать. То есть налоговое консультирование – это не просто какое-то знание и понимание материала, но еще и тщательный мониторинг изменений, чтобы всегда быть в тренде и знать все актуальные нюансы.
Хорошо, а где учат на налоговых консультантов?
В принципе, это обычное экономическое образование с уклоном в налоги. То есть если, например, видим какую-нибудь кафедру налогообложения или, в принципе, факультет, связанный с налогами, то, в принципе, можно сказать, что именно эти люди чаще всего идут в область налоговой сферы. Кроме того, налоговиками часто становятся не только экономисты, но и юристы, особенно с упором на финансовое и налоговое право. Так что среди налоговых консультантов можно найти не только людей с экономическими корочками, но и людей с юридическими корочками, которые не понаслышке...
Те самые педанты, да?
Да.
Любящие законодательство.
Которые не понаслышке знают латинский язык.
Слушай, но все равно у налогового консультанта, вот скажи, кстати, есть у него такая возможность или нет, он же тоже может увидеть небо в клеточку, сокамерников в полосочку и играть с ними в крестики-нолики. Или все-таки нет, он может как-то с этого соскочить, потому что недавно тут проскакивали новости, когда в деле... По-моему, трансайера, я только заголовок прочитал, за всех отдувался один бухгалтер.
Ну, надо же понимать, что бухгалтер – это не налоговый консультант. Консультант – он на то и консультант, что на материальной ответственности не несет, а занимается исключительно консультированием. То есть, в отличие от главбуха, гендира и, допустим, собственников, у него никакой реальной ответственности, не знаю, там, своими деньгами, своей свободой, своей девственностью, по сути, нет. Он может некачественно оказывать услуги, и тогда к нему нужно, его нужно будет подавать в суд в гражданском порядке. Но этим обычно никто никогда не занимается. Потому что когда у вас над головой нависают паяльники с одной стороны налоговой, с другой стороны кредиторов, всех остальных, вам как-то уже не до разборок с консультантами.
Да, об исполнительном звене вы думаете в последнюю очередь.
Да, поэтому, по сути, консультанты обычно даже в случае каких-то неудачных кейсов выходят сухими из воды.
Ну хорошо, давай последний вопрос, наш любимый, про деньги. Сколько получают налоговые консультанты?
Ну, скажу так, консультант с опытом работы в налоговой инспекции или, допустим, 2-3 годами в четверке может пойти в индустрию с окладом примерно около 100. Если мы говорим про город Москву, если мы говорим про город Санкт-Петербург, это примерно 1070. Ну, соответственно, в других городах-миллионниках нашей необъятной родины ценник еще немножко ниже. Но поскольку у нас подавляющая часть налоговых консультантов живет в этих двух столицах России, то, по сути, думаю, что те моменты по зарплатам, которые я озвучил, они для большинства как раз и будут теми самыми актуальными цифрами. Естественно, по ходу дела зарплата растет, но мы сейчас говорим именно про тот самый момент фазового перехода из налогового инспектора или из четверки в инхаусного налогового консультанта.
Почему я сейчас просидел минуту молча и этот момент, естественно, вырезали, так это потому, что мне эти цифры не показались какими-то сверхжеланными. Все-таки 70-100 тысяч, особенно для Москвы, и все-таки налоговый консультант – это ответственное, хотя его, как показывает практика, и ты говоришь, не привлекают, и достаточно квалифицированная работа, требующая определенных усилий, времени и знаний. Маловато.
Ну, можно много говорить о причинах, почему возникают такие зарплаты. Ну, конечно, понятно, что в компаниях рангом побольше, где задачи сложнее, если, допустим, компания с международным участием, есть какие-нибудь массовые перегоны денежных средств за границу и так далее, там, конечно, нужны более квалифицированные специалисты, им, конечно же, платят больше. Мы сейчас говорим про такую среднюю ситуацию, которая, конечно же, не отражает зарплаты, как бы, что называется, настоящих зверей и королей налогового консультирования, с которыми, понятно, ценники уже несколько отличаются от обычных. Но как бы понятно, что в любой профессии, как я уже говорил, на 100 дилетантов приходится 10 профессионалов и один мастер. Поэтому стоит ли говорить, что все-таки большинство людей, которые занимаются любой профессией, не знаю, начиная от врачей, учителей, заканчивая, там, не знаю, финансистами и налоговиками, это не очень компетентные люди. Просто потому, что, ну, это закон, в любой профессии так соблюдается. Ну и поэтому, конечно же, понятно, что большинство людей, которые занимаются той или иной профессией, будут получать средние зарплаты, а те, которые люди, которые знают и умеют больше, будут получать большие зарплаты. Это как бы сейчас играю немножко в капитана очевидность, но раз возник такой вопрос, то...
Таким образом, разобравшись с налоговым консультантом, а заодно и с целой кучей других профессий, мы официально объявляем завершение карьерного цикла, вернее, карьерного цикла по подкастам с Ярославом Малиновским. Ярослав, спасибо тебе большое за то, что поделился с нами такой полезнейшей информацией.
Роман, уважаемые слушатели, спасибо большое за то, что были с нами, за то, что, надеюсь, эта информация будет для вас полезной, интересной, и что вы слушали все эти наши подкасты не зря, и вам было искренне интересно.
А сейчас мы со всеми прощаемся и переходим дописывать вторую часть сказки про казаков. И если вы еще не слышали эти выпуски из рубрики финансовых махинаций, то посмотрите на любой площадке, как в первой части казаки брали кредит и не совсем его отдавали. Спасибо вам, уважаемые слушатели, за то, что были с нами. Оставайтесь на волнах подкаста «Вечерняя и беда». И до новых встреч. Всем до свидания.
Всем до свидания.